Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Предпраздничное «Особое мнение». Михаил Леонтьев в студии. Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте.
Никуда нам не деться от 8 марта по нескольким причинам. Во-первых, потому что я здесь посмотрел статистику, и оказалось, что за последнее время количество женщин в политике, это во-первых, и во-вторых, вообще в управлении возросло чуть ли не в 2,5 раза. Причем я читал разную аналитику по этому поводу, никто как бы вот не может сказать, знаешь, вроде целенаправленной какой-то там национальной программы не было, понимаешь, там никто указаний не давал. Вот как-то они, с праздником, конечно, дорогие женщины, но они лезут и лезут, и лезут и лезут, понимаешь, вот как к этому относиться?
Мне кажется, к этому надо относиться позитивно. Ну, есть еще иногда некоторые такие парадные случаи, к счастью, очень редкие. Ну, вот была советская система, когда там пропорцию надо было соблюсти, там,
ну,
в Верховном Совете, да, и так далее. Ну, какие-то иногда бывают, что вот хорошо бы на этом месте иметь женщину. Да? Вот, но, как правило, это очень редко. В бизнесе этого никогда почти не бывает, в серьезном, да. Вот, да и в политике тоже. И политика у нас такая очень мачистская, на самом деле, да, российская. Если женщина пробивается куда-то, то значит, она обладает некими превалирующими способностями. То есть вот, она... Это очень жесткий отбор, и я думаю, что те, кто там остается и работают, причем они могут нравиться, не нравиться по разным там политическим, эстетическим параметрам, это вопрос вкуса, но это очень сильные личности все.
Да, вот я, знаешь, я такое личное мнение хочу сказать о личном. Вот, например, мы тут разговаривали и говорили о том, что Матвиенко оказалась, Валентина Ивановна, как-то вот, ну, не знаю, слово поумнее не хочу сказать, но в данном случае поумнее.
Знаешь, нет, забавно.
Нет, знаешь, о чем я говорю?
Я прощу, прощу.
Тогда говоришь, скажи, о чем.
Про марш, не согласен.
Да, и просто хочу сказать, разрешила, значит, никто никого не убил, прошли, и спокойно разрешили. А здесь крику было, нельзя, туда не ходи, сюда не ходи.
Ну... Нет, ну там немножко разные обстоятельства, там тоже, понимаешь, разные условия выставляются, да, вот, потом, я не думаю, что такие решения вообще во всех случаях и всегда полностью принимаются самостоятельно градоначальником, особенно когда речь идет о месте пребывания федеральных властей.
Ну, знаешь, что давай, ей давай легче было, знаешь, что сказать? Идите к черту и ничего не разрешать, и на этом бы все закончилось. Все-таки, когда разрешишь, согласись, там, пусть ты к ним относишься отрицательно, но когда ты градоначальник, и даже, так сказать, будем говорить, губернатор, и когда ты разрешаешь марш несогласных, значит, ты берешь на себя ответственность.
Она это сделала. Если уж говорить о Матвиенко, да, то... Значит, здесь уж лучше отметить, что она суперэффективный губернатор, да, супер. То есть, ну, конечно, у Питера положение привилегированное по многим параметрам, но и состояние было отнюдь совсем не привилегированное. В таком состоянии, в котором она получила этот город, это вообще и с такими проблемами запущенными, и динамика, которая там сейчас есть, она беспрецедентна для России, вообще просто беспрецедентна, да. Вот, там бюджет увеличился вот за время, за последние 3 года, я боюсь соврать, по-моему, раз в 5 или в 6. Нет, в какие в 5? 400 миллионов, было 70.
Ну, для меня то это есть совершенно показатель...
Это очень серьезный показатель, потому что это показатель того, что город может жить, потому что с тем бюджетом, который... Мы...
Тогда, город, если это для тебя умирать. Показатель, тогда ты знаешь...
Она же все-таки градоначальник.
Тогда Путина, знаешь, за что? Вот тоже я не понимаю.
Ну, давай не будем, все. Ты у нас женский день, мы сегодня не будем...
Хорошо, давай еще про женский день закончим. Значит, я тут составил список, вот я еще добавлю одну фамилию. Значит, кого ты поздравляешь с 8 марта из названных мною женщин? Клара Цеткин, Ангела Меркель, Наталья Марарь, Евгений Альбац.
Роза Люксембург.
Роза Люксембург.
Или она идет в одном флаконе.
Она идет, Клара Цеткин, да. Дальше. Мадам Клинтон, известная тебе. И Валерия Ильинична Новодворская. Вот из них
я думаю, выбери что, одну. Я думаю, что все... поскольку это политические женщины.
Да.
Все, кроме, значит...
Только аккуратнее.
Роза Люксембург и Клара Цеткин, и, возможно, Валентина Ивановна Матвиенко, да, были бы крайне оскорблены поздравлением с Международным днем солидарности трудящихся женщин в его политической коннотации. Вот попробуй поздравь 8 марта, значит, Валерия Ильинична, нет, Новодворскую. Я думаю, что, нет, Меркель просто не поймет, а Валерия Ильинична может лопнуть просто от возмущения. Наконец-то она
если
лопнет.
Если цветы, да, а? Наконец-то она лопнет.
Да? Валерия Ильинична, цветы – две вещи несовместные. Ей надо дарить, я не знаю, там, ничего, косу.
Ничего ты в женщинах не
шашку.
Нежнейшая, нежнейшая, умнейшая украшение праздничного стола. Леонтьев, ничего ты в женщинах не понимаешь, особенно таких очаровательных.
Если с одной стороны стола сидит Жириновский, то с другой стороны украшением. Правда, там есть свой вариант.
Знаешь что, я скажу, что есть некоторые женщины,
не, ну что, я не
сидеть
хочу
за которыми, за столом с которыми, это большая честь. И знаешь, вот наших фамилий с тобой, наши фамилии с тобой вряд ли...
сидеть с которыми,
да,
большая честь.
Наши фамилии с тобой вряд ли в истории через какое-то время останутся. Да, история, ну, дама хитрая, она вот так прессует и все. А я думаю, что некоторые женщины, которые тебе не нравятся, может быть, и над которыми ты шутишь, вот эти женщины останутся в памяти и надолго, и в истории надолго, да, потому что в них есть какие-то качества, которые в нас с тобой нет. Понимаешь?
Это определенно. А? Это точно, точно. Я знаю качества, которые...
Да, вот именно. Давайте сделаем небольшую паузу, и после этого займемся политикой очень серьезной. Оставайтесь с нами.
Второй Московский международный фестиваль традиций и современности. 7 по 11 марта. ЦВЗ Манеж. 25 стран мира. Заказ билетов 975-82-86.
Своих соседей я люблю. Это Степанова из 35-й. Это Марина Витальевна из 19-й. О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Шалом. Меса эль хаир.
Сяу ха.
Бонжу.
Конничва.
Савона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Аллилу нолгета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб. Французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. Микстура.
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Милые женщины, я председатель совета директоров Бенбанка Сергей Егоров. От себя лично и от 3000-го коллектива банка поздравляю слушательниц «Эхо Москвы» с замечательным весенним праздником, который вместе с яркими солнечными лучами наполняет нашу жизнь оптимизмом и радостью. Пусть любовь и понимание близких служат вам поддержкой, а счастье и благополучие переполняют ваш дом.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы, заместитель директора Института социальных систем при МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Бодовский. Программа «Власть» после 20.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Михаил Леонтьев здесь. Вопрос от Владимира из США. Завершился один из этапов плана Путина. Россия вышла на второе место по количеству долларовых миллиардеров. Страна контрастов, где 60% это бедные, очень бедные люди. Страна, где один гражданин за свои миллиарды получил 8 лет работы на галерах, а другой за 8 лет работы на галерах получил миллиарды. Вот так он написал. Немножко литературно, но суть действительно правильная. Вот Forbes официально сказал, что на втором месте. Это как получается?
Да,
за что?
Не пойму я вас, Сидорова. Да, да. Она говорит хорошо. Ты говоришь нехорошо, знаешь...
Я вообще ничего не говорю.
Нет, я просто хочу сказать, что...
Значит, это правильно? Резко, это нормально?
Это одна из признанных тяжелейших проблем, связанных с той структурой собственности, которая у нас сложилась, будем говорить, в процессе реформ. В процессе реформ небольшая группа людей получила огромную собственность. В процессе реанимации экономики российской вся российская собственность, вся российская капитализация возросла колоссально. Действительно, эти люди крайне обязаны Путину, потому что они стали, причем многие из них имеют к нему всякие претензии и даже оплачивают, значит, различные мероприятия по его там устранению или оплачивали в то или иное время. Так вот, устранению политическому я ничего плохого сказать не хочу. Я хочу сказать, что возросла просто капитализация, мы знаем, во сколько возросла капитализация российского рынка. Естественно, люди, которые имели собственность в среднем, их собственность увеличилась в огромном размере. Она увеличилась, стоимость ее, да? Просто стоимость. Вот, например, не так сильно выросла, грубо говоря, компания «Лукойл», условно говоря, по добыче, по, значит, формальным, так сказать, техническим мощностям, активам и так далее. Даже по запасам не так сильно выросла, как она выросла в стоимости, в капитализации. То есть то, что было, просто стало стоить за счет...
Я понял, как... три раза
так вот я тебе хочу сказать, люди, у которых...
Люди получили по кусочку России, просто
люди,
ждали.
Люди, они ничего выросло, не ждали. Они ждали и не ждали, это не имеет значения. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что те люди, у которых не было собственности вообще никакой. Угу. Они ничего не получили. Те люди, у которых была в собственности квартира, которая стоила, значит, ну, толку от этого, конечно, мало.
Она стоила 35 тысяч.
Да, 35 тысяч, стоит, она сейчас может сейчас стоить полмиллиона. 300,
полмиллиона.
Полмиллиона, да. Может
хорошо,
стоить.
Хорошо. Да?
А то и миллион.
Это я понимаю. Вот. Я значит, умный, вот это понимаю.
Ничего
да.
С точки зрения концентрации нового, концентрации там богатства на одном полюсе, а бедности на другом не произошло. Просто
дальше ты должен сказать. Но!
Ничего! Но. Ничего не произошло, к сожалению. Потому да. Что нам бы хотелось, чтобы произошло. Произошло только одно в процессе реализации так называемого плана Путина или реализации не плана Путина. Произошло одно. Доля этих людей в совокупном национальном богатстве, в капитализации российской экономики снизилась колоссально. Я напомню, когда Ходорковский достиг своего пика, на котором его, собственно, и свинтили, да, значит, ЮКОС стоил где-то, то есть Ходорковский контролировал 25 миллиардов долларов при примерно капитализации всего российского рынка где-то 100 миллиардов. Он контролировал четверть. Сейчас «Газпром», одна из крупнейших мировых компаний, которая колоссально увеличила свою капитализацию, несравнимая ни с каким ЮКОСом, объемом, почему, да, значит, даже с тем самым значит, успешным его периодом, да, вот, стоит где-то 350 миллиардов, да, нам стоимость меняется. Но у нас почти 1,5 триллиона рынок. То есть это уже гораздо меньшая доля. То есть концентрация уменьшилась. Мы ничего не сделали с точки зрения того, чтобы повернуть в другую сторону вот это вот, то, что называется децентрализационный коэффициент, то есть разницу между богатыми и бедными. Вот. Это проблема, которую очень трудно решить, потому что она встретит колоссальное сопротивление со стороны всей российской элиты, совокупной, да, политической, экономической и так далее. Да. И она встречает это сопротивление. Потому что то есть, кроме естественных процессов, есть естественный процесс.
Но премьер Путин будет решать это?
Я хочу сказать, что у нас премьер Путин, этот вопрос стоит, он ставится. Но для того, чтобы решить этот вопрос, надо создать, существует два способа решения таких вопросов. Революция. Истребление высших классов низшими. Да, это то, чему реализация плана Путина препятствует, к счастью, потому что революции нам не нужно. С точки зрения абстрактной справедливости, может быть, бы это было бы, да, вот по понятиям, и правильно взять всех и порешать. Да?
Нет, ну
и есть большое количество людей.
Этим.
Одну есть... секундочку. Значит, не занимаются. Мы этим занимались в течение многих веков русской истории, систематически. Да? Особенно в смутное время.
Россия,
ты знаешь, она может стать, она могла быть не другой. Ты какую другую Россию имеешь в виду?
Ну, просто другая. Сейчас же
но не, в той не, другой не России, кстати,
век. Сейчас,
значит, в той, да? Ну что, в 20 веке мы этим занимались.
Ну,
замечательно. Занимались. Они могли опять заняться. Запросто.
Хорошо,
социальная значит, революция, вещь пока еще никем раз, не отмененная.
Извини меня. Это нужно делать специальную передачу. Я же просто смотрю на какие-то вещи твоими глазами.
Я тебе просто говорю, что...
Путин, когда выступал вот в своем последнем выступлении, вот этом, на посту президента, да, хотя, может, он еще выступит, он признал только одну, ну, не то, что свою ошибку, ошибок у него нет, у него есть как бы недоработка, то, что не удалось. Это вопрос коррупции. Это действительно серьезнейшая, сложнейшая вещь. Если бы он ее решил, я просто при жизни вообще из чего угодно...
Если бы он ее решил, то он бы остался в истории кровавым маньяком. Вот что эти кровавые никаких других
не решают.
Никаких
подожди,
других
не цепляйся
решают.
За слова.
Решают
не
вопрос коррупции, они решают.
Не
другие проблемы появляются.
За слова.
Я просто
еще
хочу
раз
тебе сказать, что эта проблема невозможна.
Я решить. Задаю те против, вопросы, против, которые пора. Интересны мне как журналисту. Мне интересно. Понимаешь, Путин же как? Вот он.
Мне как,
вот Путин
как,
же.
Как
вот
корреспондент.
Он, еще раз, дай договорить и ответь. Потому что еще есть вопросы, много интересных. Простая история. Путин же, в зале сидят трусливые люди, которые боятся задать вопросы. Никто же не встал и сказал, а вот кроме этого, кроме коррупции, еще что-то, есть вообще проблемы в России какие-то? Значит, никто
почему
этого не сказал.
Почему там трусливые люди стоят? Сидит огромное количество иностранных корреспондентов.
Я не знаю, я говорю, никакие не корреспонденты профессиональные, я говорю о человеческих качествах. Это трусливые люди, которые боялись задать какой-то вопрос, чтобы, не дай бог, их не пустили в следующий раз. Моя оценка, она не нуждается в твоих комментариях.
Да теперь нет, я вообще твоя оценка
теперь
не нуждаюсь.
Теперь к сути, послушай меня, алло, а слушай меня, Миша, тратим время. Есть какие-то вещи, которые я, как журналист, не знаю, как истолковать. Вот появление вот этого большого количества олигархов. То есть, я понимаю, что вот они появились. Но
я же тебе так же объясню.
Подожди.
Хочешь, я тебе еще раз
объясню? Не надо
еще
мне это объяснять. Мне надо понять, с твоей помощью, собирается ли что-то с ними делать власть. Она собирается как-то менять ситуацию.
Она уже с ними.
Звонит
делает.
Петр Иванович и говорит, вот Ганопольский, смотрите, какое количество миллиардеров. Путин с ним ничего не делает.
Она уже...
И я не знаю, что ему ответить.
Нет.
Путин про это молчит.
Я думаю, а что ты хочешь, чтобы у них отняли что-нибудь?
Я ничего не хочу. Есть ли план Путина в этом отношении?
В этом отношении план Путина реализуется. Доля в национальном богатстве и в
размывается.
Вообще в экономике размывается стремительно, при том, что они становятся богаче.
Ну.
Да? Понимаешь, вот в чем, собственно, состоит нормальный эволюционный путь решения этой проблемы. Не в том, чтобы отобрать, а в том, чтобы их богатство росло медленнее, чем общее богатство страны. Таким образом, чтобы оно в них растворилось, в конце концов. Это единственный цивилизованный способ решения проблемы. Все остальное
вот
это социальная революция.
Будет, да? Да,
это сейчас происходит. Второе. Их место в контроле над стратегическими отраслями резко уменьшается. Резко уменьшается. Сначала у нас все кричали, что у нас все государство, но почему-то миллиардеры владеют огромными активами. Это же не пачки денег. То, что они, чем они владеют, да, это же не деньги, это акции, это производственные активы, это капитал. То есть, что же оно там, где же оно у вас от государства? Одно из двух, ребята, либо вы кричите, что Путин создал там государственный капитализм, либо вы кричите, что Путин обеспечил разгул частных, крупных частных, одно из двух, либо крупные частные собственности, сверхкрупные, либо государственный капитализм. Вы вот как-нибудь решите, что вы пристали к человеку, нельзя одновременно кричать, что он худой и толстый.
Хорошо,
либо толстый, либо худой, одно из двух.
Это точка зрения Михаила Леонтьева, все остальные, кто хочет узнать еще дополнительную информацию, вы можете узнать о третьем пути. Это когда вот есть Банк Россия, да, вот такой маленький банк, через который там всякое... В общем, поинтересуйтесь, почитайте альтернативные источники информации. Идем дальше. Все, я понял.
Или альтернативные источники дезинформации.
Дезинформации, понятно, да. Неопровергнутые. Идем дальше. Значит, две сенсации. Первая сенсация, давай коротко с тобой разберем. Значит, это Абхазия и Южная Осетия, которые, наконец, обратились. Во-первых, Россия сняла санкции с Абхазией.
Давай попробуем.
Сейчас, одну секундочку. Потому что тут долго рассказывать. Ну, сняли и все.
Нет, почему?
Разговор идет о том, что, может, Абхазия для удешевления Олимпиады участвовать в экономически, там, значит, вот в этих всяких строительствах и так далее, уже участвует, да. Но одна интересная история. Значит, не нужно, по версии, которая существует в прессе, она такая. Депутат Слуцкий сказал, что, рассматривая это обращение, Государственная Дума намерена основываться на международном праве, которое предусматривает территориальную целостность Грузии, и которую Россия не ставит под сомнение. На секунду. Впрочем, парламент Абхазии может принять в одностороннем порядке решение о провозглашении независимости. Дальше возникает вопрос, а как же это? И выясняется просто. По словам Слуцкого, Дума не будет зеркально отвечать на косовский прецедент, но если Грузия попытается решить абхазский и южно-осетинский вопрос силовым путем, то ситуация кардинально изменится. То есть понятно. Прошу.
Ну, на самом деле, фраза Слуцкого доказывает, что никакой сенсации вообще вовсе нет. Сенсацию можно превратить в новость, которую ты говоришь. Ты 30 раз одно и то же сказал, а 31-й закричал сенсацией. Слуцкий ровно повторил то же самое, что я говорил здесь год назад, два года назад и так далее.
Да,
говорил не от себя, а то, как я понимаю официальную российскую позицию. Слуцкий ее понимает точно так же, как я, потому что иначе ее понимать нельзя. Она именно так и формулируется. Значит, давай по очереди. Значит, снятие санкций с Абхазией. Санкции были, значит, имел место межнациональный конфликт, в котором было признано две стороны. Поскольку этот конфликт, так сказать, находится под юрисдикцией ООН, то есть ООН там, значит, миротворцы находятся там под эгидой ООН и так далее. Международные соглашения есть, значит, этот самый, как это называется там, клуб друзей Грузии или как, ну, это вот форма ООНовская, да, то есть это конфликт признан международным. В нем две стороны. По отношению к одной из сторон межнационального конфликта, да, значит, по каким-то причинам, сейчас бессмысленно говорить, насколько они были объективны, были приняты санкции, которых не предпринималось в отношении другой стороны, да. Эти санкции должны были бы принудить Абхазию к тому, чтобы она вела переговоры, вступила в переговорный контакт в соответствии с теми форматами, которые были указаны в договоренностях, и способствовала возвращению беженцев, значит, на территорию Абхазии. Значит, Абхазия одна из немногих стран в истории межнациональных конфликтов. Одна из очень немногих, может быть, их по пальцам можно рассчитать, может, вообще единственная, которая обеспечила возвращение беженцев, массовое возвращение беженцев в Гальский район. То, что они не вернулись все, имеется российская версия. Может, Россия не права, да? Допустим. Состоит в том, что Грузия чинит препятствие в дальнейшем возвращении беженцев. Она блокирует сейчас с определенного момента все переговоры. И с определенного момента процесс возвращения беженцев тормозится непосредственно Грузии. На мой взгляд, это очень похоже на правду. Да? По разным политическим причинам, может быть, не имеющим отношения к проблеме беженцев, но Грузия сейчас стала в распад. Грузия ввела в Кадорское ущелье, значит, военные силы, которые, значит, в прямое нарушение достигнутых соглашений. Непонятно, почему против Абхазии действуют эти санкции, как стороны в конфликте, а против Грузии они не действуют. То, что это межнациональный конфликт, и то, что там есть две стороны, это международно признанный факт, который, кстати, не влияет на концепцию международного права, которая говорит о том, что Грузия есть суверенное государство в его границах, и они не могут быть изменены насильственно без ее согласия. Раз. То же самое
вот
касается...
Секунду, ты продолжишь, это интересная
касается
тема.
Осетии, да.
Подожди, про Осетию разберемся. Пауза небольшая, и мы возвращаемся к Михаилу Леонтьеву.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В 19:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Абхазия обратилась к России и к ООН с призывом признать независимость самопровозглашенной республики. Власти Абхазии обратили внимание, что в связи с признанием независимости Косово геополитическая ситуация в мире в значительной степени изменилась. Кроме того, руководство Абхазии считает, что республика реально обладает всеми атрибутами власти, сформированными с соблюдением демократических стандартов. Между тем, источник Интерфакса в Кремле сообщил, что российская сторона заранее проинформировала Тбилиси о том, что намерены выйти из режима санкций в отношении Абхазии, введенных в 1996 году. Об этом решении Владимир Путин сказал Михаилу Саакашвили во время их недавней встречи, сообщил собеседник агентства. По его словам, грузинской стороной эта информация была воспринята спокойно. Тем временем в Тбилиси называют отмену санкций в отношении Абхазии со стороны России поддержкой сепаратизма. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев покинул пост секретаря Политсовета регионального отделения «Единой России». Он обосновал это в том числе тем, что высшее должностное лицо субъекта федерации должно иметь большую степень свободы, сообщает Интерфакс. Кроме того, по словам Антуфьева, аналогичные перемены произойдут и в других российских регионах, поскольку высшее руководство партии считает нецелесообразным совмещение постов секретаря регионального отделения партии и главы субъекта федерации. Нападения на электроподстанции в Махачкале могут повториться. По крайней мере, этого ожидают и в дагестанской энергосбытовой компании. В связи с этим, как сообщает Интерфакс, на объектах выставлена охрана из числа сотрудников безопасности компании и работников милиции. Ограничения электроэнергии будут продолжаться, пока махачкалинские власти не выплатят компании долг, превышающий 600 миллионов рублей. Напомню, что накануне 5 электроподстанций в Махачкале были атакованы вооруженными людьми, которые проникли на территорию станции. ЦСКА стал первым четвертьфиналистом чемпионата России по хоккею, выиграв 2 матча в Москве у Челябинского трактора. Сегодня армейцы в серии до 3 побед нанесли поражение сопернику и на его площадке. Сегодняшняя игра закончилась со счетом 3-2, а общий счет серии стал 3-0 в пользу ЦСКА. А в другой серии хабаровский «Амур» выиграл сегодня у уфимского «Салавата Юлаева» и сократил отставание от уфимцев. Официальный курс доллара 23.84, официальный курс евро 36.69. В Москве предстоящей ночью 0-2, завтра днем переменная облачность, вероятность осадков небольшая, температура в столице плюс 2-4 градуса. Сейчас в городе также 2 градуса выше нуля, давление 736 миллиметров ртутного столба. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читай «Известия», думай сам.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Это... То есть...
Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
В это воскресенье в программе «Дым Отечества» после 19 часов мы поговорим о том, почему открытая власть эффективнее закрытой. Как известно, 6 марта 1997 года был открыт первый официальный сайт королевы Великобритании. А после 19.30 мы поговорим о том, чем коммунизм был привлекателен для западной интеллигенции. 3 марта 1944 года в Париже дебютировал певец Ив Монтан. В дальнейшем вступивший в компартию. Наш гость – писатель Бенедикт Сарнов. Программа «Дым Отечества» в это воскресенье после 19 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение, и Леонтьев продолжает об Абхазии и Южной Осетии.
Я же хотел сказать такую вещь, что снятие вот этих санкций с Абхазии, было бы естественно, кстати, ожидать, что таковые же санкции будут сниматься с Осетии, потому что непонятно вообще, какие проблемы там внутри Осетии существуют. Грузинские села, там, те самые, которые, между прочим, используются грузинскими властями как инструмент дестабилизации против, и в том числе и военной, силовой дестабилизации, оттуда просто стреляют. Проще говоря, да? Катись, зачем там санкции? Вот. Но я хочу сказать, что вопрос санкций юридический, и Россия на этом и настаивает, насколько я понимаю, никак не связан с проблемой признания или непризнания независимости. Юридически он не связан. Психологически, конечно, да. С одной стороны, это инструмент психологического давления, но мне кажется, что инструмент психологического давления скорее не на Грузию даже, а на так называемое международное сообщество, да, которым говорят, что, ребята, ну, мы вас предупреждали по поводу Косово, вот смотрите, сейчас вот вообще просто вожжи из рук выпадут, и все. Вот. Это не очень сильный инструмент, но инструменты складываются из многих-многих-многих разных составляющих. Да? Какие-то от нас зависят, какие-то от нас не зависят. Не более того, я думаю, что Россия будет продолжать настаивать на соблюдении, восстановлении принципов международного права до того момента, пока это международное право не будет уже совершенно откровенно полностью отброшено и аннулировано. Да? То есть пока мы можем действовать в этих формах, мы будем действовать. Дальше, как сказал президент Путин уже, да, что если так, если наши партнеры считают возможным защищать свои, реализовывать свои интересы любыми средствами, мы вынуждены будем искать адекватные средства для реализации, для защиты наших интересов. Вот
ну,
все.
Тут, вот видишь, это такой рычаг давления на Грузию. Тут, то, знаешь,
это не на Грузию такое... рычаг давления. Не,
рычаг на Грузию, ты вот видел то, что Слуцкий сказал, это по поводу того, чтобы не было сильных стремлений к Тбилиси в НАТО. Потому что я так понимаю, что России это 100 лет не надо.
Ну,
и поэтому,
на самом деле совершенно очевидно, что начало процесса вступления Тбилиси, то есть именно Тбилиси в НАТО, означает начало оформление утраты территориальной целостности Грузии в тех границах, в которых она существовала в Советском Союзе.
Да, я вот тут, значит, смотрел, насколько это было неожиданно. Оказывается, что, во всяком случае, для Михаила Саакашвили это не неожиданно, потому что, когда они встречались 21 числа с Путиным, то в прессе есть, что Путин это обозначил. То есть, вот, так сказать, я вчера смотрел грузинское телевидение, так сказать, все заявили, кроме Саакашвили. Саакашвили там занимался совсем другими вопросами. Хотя, может быть, его комментарий последует за этим. Теперь давай перейдем к загадочной ситуации. Адвокаты российского предпринимателя Виктора Буда будут настаивать на том, что власти Таиланда выдали его в Россию. То есть, коротко напомню, торговец оружием, профессиональный, с 25 лет он этим занимается. Работал он и Соединенные Штаты Америки и так далее.
Ну,
и
он вот... заявляет, что сейчас оружием он не торгует.
Ну, неважно. В общем, поясни, значит, ну, тут есть еще аспект, что его хотят сейчас в России, вот брат его выступал здесь на «Эхе Москвы», он сказал, что он ни в чем не виновен и так далее. Вот что
я сейчас не буду обсуждать вопрос, виновен, не виновен, торговал, не торговал оружием, есть огромное количество аффилированных с государствами, не аффилированных с государствами, серых торговцев оружием. Да? Вот. В настоящий момент у Бута действительно есть авиационная компания, которая осуществляет перевозки, в том числе и перевозки оружия, это не значит, что иногда эти, ну, вообще, фактом известным, как ты знаешь, является то, что американцы не просто признали, Вулфовиц заявил, что они 60 миллионов дали этой компании за перевозки оружия в Ирак. И что в Афганистан американские и натовские, значит, спецсредства доставлялись авиакомпаниями Бута и так далее. Они с ним работали на официальном уровне. Здесь важно другое. Ничто в Буте их не напрягало до определенного момента. Я думаю, сейчас не напрягает. Бута просто используют как очередную такую психологическо-пропагандистскую карту, психологической войне. Смотри, то, что американцы рассказывают про операцию, что сейчас уже известно, по заманиванию Бута и, значит, провоцированию якобы на продажу оружия каким-то там, значит, повстанцам, местным боевикам, да, в Таиланде, делалось давно. Это длинный процесс. Это не за секунду сделалось, не за два дня. Смотри, в чем его обвиняют американцы. Обвиняют они его в поставках оружия, значит, колумбийским этим левым повстанцам. Это те самые левые повстанцы, которые вторглись в Эквадор с целью уничтожения лидера этого повстанца. Что и сделали, да? Вот. И, значит, что вызвало достаточно серьезный и развивающийся, значит, конфликт в Латинской Америке, да? Сейчас уже пока дипломатический, уже с инструментами некого военного давления, который может перевести в любую фазу. Кто там его будет приводить, вопрос сложный. Я исключаю возможность, что, значит, нынешнее колумбийское правительство, в этом смысле Чавес абсолютно прав, что оно марионеточное, предприняло бы такую акцию без позволения, значит, Соединенных Штатов. Более того, я думаю, что спецслужбы, которые, значит, курировали это вторжение, и спецслужбы, которые курировали операцию с Бутом, это одни и те же спецслужбы. И это одна и та же операция. И это придает как бы особый смак всей этой затеи и некоторую особую, некоторую зловещесть. Да? Потому что если понадобился русский бизнесмен, если надо русскую дипломатию, российскую дипломатию сюда втянуть сюда Россию, втянуть сюда международное общественное мнение, вот, значит, Россия защищает торговца оружия, который поставляет, значит, этим самым экстремистам и наркоторговцам, значит, оружие, да, одновременно берется страна Колумбия, одновременно в этот конфликт втягиваются, значит, антиамериканские, значит, режимы в Латинской Америке. Будь уверен, венесуэльский режим Чавеса, да, если можно назвать режим, власть чавесовская, Венесуэла нынешняя, она самая большая кость в горле у американцев. Это кость в горле гораздо более серьезная, чем какой-нибудь Иран. Могу тебе сказать.
Тут дело вот какое. Тут есть все-таки, давай не выплескивать с водой ребенка. Значит, тут есть же момент. Он возил все-таки оружие туда?
Все возят оружие туда-сюда. Нет, ну... Вот у нас есть Аркадий Гайдамак, который возил оружие туда-сюда, который является одновременно гражданином Франции, Анголы и так далее. Это все, это такой темный, достаточно сложный рынок. Хорошо, мы об этом не говорим. Говорю о другом аспекте.
Я понял тебя. Я еще... Понятно. Я хочу еще короткую вещь. Значит, буквально ты... Все, про него хватит. Значит, Российская Академия Наук, появился вначале слух, что они хотели лишить Березовского звания членкора, но уже пришло опровержение категорическое.
Ну, Осипов сказал, что это ерунда.
Сказал, что это ерунда. Но вот сама идея, потому что там были такие, что, значит, 17 лет человек не появлялся на заседаниях, не делал никаких работ и так далее. Чего он у нас? Надо его удалять. Вот такая твоя позиция.
Ну,
оставить пожизненно,
к сожалению, Академия наук,
да.
Да? То есть звание академика не гарантирует от идиотизма. Значит, в свое время советская
власть... Все, подожди, ответил.
Просто напомню, советская власть хотела пыталась заставить академию лишить Сахарова звания академика. И тогда кто-то из академиков напомнил товарищу, что случаев таких не было в истории. Вот он помнит только один случай, когда Гитлер, по-моему, заставил лишить звания академика Эйнштейна. Значит, после этого ЦК засохло. Их не устроило.
Все, аналогия. Все ясно. И вторая история, ты знаешь, ну, наверное, подставили в какой-то степени Кадырова, вот это вступление.
Ну, чисто просто.
Союз, да. Да, но они сейчас в знак протеста все выходят из союза.
А куда им деться? Они же подставили, теперь они должны отрабатывать. Они никуда не денутся. Теперь, ну, извините, теперь они, конечно, выйдут. Ну, понимаешь, существуют восточные такие формы подобострастия. Да?
Главная хохма, что они никак не связаны с союзом журналистов в России, и они не ну, могут оттуда Богу. Выйти. Ну, так что восточные.
Так, а значит, союз журналистов не может таким же образом запретить союз журналистов Чечни принимать туда Кадырова.
Ну,
потому
хорошо,
что он никак
так,
не связан.
Перестарались, все это, да, ребята, перестарались.
Союз журналистов сам по себе получил большой подарок, потому что наконец про него вспомнили. Да? В общем, достаточно выраженная.
Это очень нехорошая фраза, которую ты сейчас сказал.
Выраженная организация
союз
журналистов.
Я очень уважаю эту... Что, ты я ее не член уважаю.
Я никогда не пытался быть членом никаких журналистских союзов. По известным
это,
тебе соображениям.
Это к лучшему. Значит, спасибо большое. Михаил Леонтьев был у нас в гостях. Матвей Ганопольский вел эту передачу. До встречи.